Здравствуйте, меня зовут Жанна, я взрослый ребенок из дисфункциональной семьи. Так, такая поразительная вещь, когда вода все время страшно спикерить. Какой-то, наверное, по всем этим, так сказать. Все то, что с детства приобретенное, все оно никуда не ушло. И вот эта вся тревога, конкретно, когда я только подошла вот к ВДАшной программе, она в такой степени усилилась. То бишь, ну вот, как я называю, фальшивые личности все отвалились, да, все те защита, которой я пользовалась, да, там, агрессия, про которую много говорил Гриша, у меня тоже она была. Еще какие-то защиты, то есть они однозначно отвалились, и сейчас осталось вот, ну, то, что, в общем-то, родилось когда-то, вот это вот создание, и, конечно же, вот это вот волнение, то есть привычка видеть в людях врагов, и когда здесь сидит очень много народу, ну, для меня это просто паника. И, опять же, очень много с параллельных сообществ, особенно созависимых, я заранее прошу прощения, но это все мои мамы, а это отдельная песня, и для меня трижды ужас. И поэтому очень прошу как-то не пугать меня еще. Вот. Ну, я пришла в программу ВДА почти 4 года назад, в августе месяце, я так слабо помню день, но где-то в августе. Первичное мое заболевание – это зависимость, то есть я алкоголик. Я с программой анонимных алкоголиков знакома уже очень давно, но сделала я ее 5 лет назад. У меня 5 лет и 5 месяцев трезвости, но в программе я давно. Сложный был период, то есть у меня не совсем получалось оставаться трезвой, но в конечном итоге, благодаря всем 12 шагам, 12 традициям, ну и всем вот этим, все, что было вообще, я решила использовать. Ну и сейчас я, в общем-то, хорошо себя чувствую. Но все эти 12-шаговые программы, они похожи. И когда вдруг мне стало абсолютно беспокойно, тревожно и обидно, мне было, ну как сказать, несколько страшно. Потому что это как раз то, из-за чего я пила, в общем-то. То есть вся тревога, беспокойство, одиночество, все оно вернулось. И поскольку Бог уже присутствовал в моей жизни, я каким-то чудесным образом оказалась в ВДАшной программе. И когда я туда пришла, там 12 что у нас? Характеристики черты выживания. Я 14, да. И я там нашла только одну, да, что мы либо стали алкоголиками, либо вступили в брак с алкоголиком. Я была замужем за алкоголиком, ну, к тому времени уже не была, но и сама алкоголик. И я почему-то осталась, ну, опять же, по какой причине? Прочитали в начале собрания, что надо посетить 6 собраний подряд, прежде чем понять, подходит ли вам эта программа. Я человек уже был дисциплинированный, я решила, ну, 6 я точно приду, но на 7 этот, ну, делать будет нечего, потому что я не такая, у меня, как бы, ну, вот... Вот так. Хочу сказать о себе. Я из дисфункциональной семьи. Мой отец выпивал. Не могу сказать, он был алкоголиком или нет, потому что по моим меркам это было детское питье. То есть я переплюнула его очень хорошо. Я в 26 лет уже кодировалась первый раз, потом очень скоро второй раз, поэтому не знаю, был ли он алкоголиком или нет. Он выпивал, он был агрессивен, он выяснял постоянно отношения с мамой, и ему было не до меня вот по этой причине. То есть, если он был трезвый, ему было нехорошо, ему было не до меня. Если он был пьяный, то там несколько другой подход был. У нас такое было. Он меня очень любил. Он вообще, ну, мне кажется, это был единственный человек, который меня любил. Но там происходило нечто другое. Я для него становилась автоматически мамой. То есть, когда он выпивал, он мне рассказывал, как ему плохо, он плакал, я ему очень сильно сочувствовала, жалела. И, в общем, я там подносила ему воды, укладывала спать. Вот, вот такая у нас какой-то был перелом. То есть, я не могла быть ребенком, то есть, я не могла к нему подойти, когда он был трезвый, потому что ему было не до меня. Но когда он был пьяный, я становилась мамой, он становился маленьким ребенком, и я опять же, к нему не могла обратиться. Мама моя, она спасала отца, она спасала нас всех, она нас кормила, одевала, обувала. И когда я рассказывала о каких-то своих переживаниях, автоматически ей было тоже не до меня, потому что это ерунда, потому что, как бы, да, вот, ну, ей тяжело и так далее. И постепенно я стала чувствовать себя абсолютно лишним человеком в семье, потому что мне некому было ничего говорить, неоткуда было ждать помощи. И вот это вот одиночество, оно так сильно накапливалось внутри, что, ну, честно сказать, я не могла не стать алкоголиком, потому что терпеть вот этого было, ну, вообще невозможно. Единственная моя радость, это что вот мне никогда не возникали мысли покончить жизнь самоубийством, потому что, ну, как-то не возникали, слава богу. А глушить как-то надо было, потому что, ну, так внутри все болело, что я не могла ни говорить, ни жить, вообще ничего. То есть я вхожу в квартиру, там ад. Я выхожу из квартиры, я понимаю, я там никому не нужна на улице, и вернуться мне некуда. И вот это вот постоянное. Ну и постепенно, естественно, я начала употреблять, чтобы каким-то образом вообще выживать. Мои оборонительные, так сказать, все эти вот маски личности, это была агрессия, потому что мне было жутко страшно. Чтобы не бояться, мне всегда надо было защищаться. Мне надо было защищаться всегда, везде, и постепенно я стала, ну, достаточно резко на все реагировать. Вот. И, кстати говоря, самое страшное для меня люди – это те, которые очень тихие, очень спокойные. У меня сразу же воспоминания, что вот это подвох, да, это ужас. Моя мама просто никогда не кричала, но она постоянно была недовольна мной. Вот это не то, вот это не так, вот это некрасиво, вот это лучше надо было сделать. То есть постоянная критика, постоянная. Но это делалось все тихим голосом. Поэтому как только сейчас тихий какой-то голос, у меня просто внутри, ну, непонятно. Мне непонятно, что сейчас будет, мне непонятно, что мне делать, мне непонятно, как мне реагировать. Ну, сейчас это уже не так, конечно, сейчас я уже это вижу, понимаю, как бы, ну, и стараюсь не переносить мои детские воспоминания и травмы на людей, которые просто воспитанные или там просто у них тихий голос. Вот. Ну, в общем-то, вот таким образом коротко о себе. И когда я пришла в программу, я пришла сразу на малую группу. И все выздоровление, в общем-то, началось в малой группе. В малой группе мне было очень тяжело. Я не понимала ничего. У меня внутри было постоянное сравнение с людьми. То есть люди приходили, они что-то читали, писали там. И мне все время казалось, что у меня не так, у меня не то, у меня неправильно, у меня там неполно. Или вообще я не понимала, о чем у нас речь происходит. Я нашла спонсора очень быстро, по-моему, даже на второе уже собрание или максимум на третье у меня был спонсор. И, в принципе, все вопросы я решала там, ну, большинство вопросов. Вот, у меня с детства есть травма у меня в школе был бойкот. И вот это вот скопление народу, это класс мой, да? И у меня автоматически, я одна, их много. Вот. Поэтому малая группа мне очень с трудом заходила. То есть я приходила туда, я отделяла себя сразу же. Мне было, ну, практически невыносимо там. Уже со спонсором, поскольку мы в скайпе разговаривали, когда я видела лицо, ну, я, ну, постепенно я привыкла. Вот. Хотя первое время мне казалось, что она меня бросит, что я не такая, что я не то что-то делаю, что я там, ну, наверное, потому что я привыкла, что, в общем-то, я не нужна никому. Поэтому со спонсором мне было понятнее, но не просто. Поскольку уже сейчас вот мы 4 года с ней, то мы как-то уже, не знаю, как сестры, в общем-то. И уже как-то не страшно. Ну и в шагах, ну вот, в малой группе я там была, со спонсором была. И уже на первых вопросах, да, когда стали примеры из детства уже приходить, да, то у меня появился внутренний ребенок. То есть он появился несколько раньше, но сам контакт у меня появился только тогда. И сейчас скажу, как это все появилось. Потому что я думаю, что внутренний ребенок и контакт с внутренним ребенком это, ну, один из, не знаю, основ, наверное, или как сказать. То есть, ну, мне кажется, что это просто необходимость. Не помню, в каком возрасте, может, после 20, ну, мне кажется, часто, но как давно, я не помню. У меня было воспоминание о ребенке, то есть я стою в проеме ворот и смотрю в деревню, и у меня абсолютно, то есть слезы на глазах, ком в горле, как мое нормальное состояние в детстве. То есть я домой не могу, потому что там скандал, но это мы были в деревне там со всеми вместе. А на улицу не могу, потому что, ну, сложно сейчас вспомнить. Либо все заняты, потому что, ну, бывало, кто бывал в деревне, да, там дети там коров доят, еще что-то. То есть они при деле все время, вот эти деревенские дети. То есть я приду и стою как не к месту. Вот, то есть я туда не могу и домой не могу. И вот я стою, и вот эта вот девочка, она мне вспоминалась. И я никак не могла вообще понять, что это такое. То есть что я вспоминаю вообще. Ну, и дальше ничего не шло. И тут... Я слышала про внутреннего ребенка и не понимала, о чем речь вообще идет, потому что, ну, для меня это какая-то фантастика или придуманное что-то, ну, не знаю. И я лежала в кровати, мне было как-то грустно, я понимала, что да, я ничего не понимаю, детство мне не вспоминается, мне там не очень хорошо все это дается. И тут вдруг этот ребенок. И, ну, честно, вот кто проживал вот эти вот моменты с внутренним ребенком, мне, конечно, я испытываю сейчас неловкость, потому что если бы мне это рассказывали, я бы сказала, что это выдумка. Но я все-таки постараюсь говорить об этом честно, хотите верьте, хотите нет. Вот. То есть такое ощущение, знаете, что вот просто я это все вижу. Вот я вижу этого ребенка, я вижу эту девочку, я чувствую, что ей плохо, я помню это все состояние, и я подхожу к ней. И я подхожу, я беру ее на руки, очень постараюсь не заплакать, что-то уже такое. Я беру ее на руки, я слышу запах волос, я слышу пыльные волосы, потому что мы все время в пыли там бегали, и это было так страшно, я вам могу сказать. Ну, то есть это было трогательно, но это было страшно. Потому что мне казалось, что я уже на этих всех программах и на этих всех страданиях вошла в какой-то маразм. То есть, ну, и скоро тут, наверное, будет уже мне что-то. Психбольница, ну, не меньше. Но в то же время остановить это уже было невозможно. И вот, и она плачет, и я слышу по шее текут слезы. И вот это вот, конечно, я до сих пор не понимаю, что это такое. Или это какие-то фантазии, которые так сильно укрепились, или это так, я не знаю, что это. И мы с ней пошли. Долго она плакала, долго я плакала, я ее держала на руках. И мы ушли по дороге в лес. Это было все, ну, моя деревня, мой, ну, дом, где бабушка жила. Сейчас уже его нет, но я его помню хорошо. Вот. И вот с тех пор, в общем-то, этот ребенок со мной. Через какое-то время она уже слезла с моих рук и уже сидела рядом на скамейке, но не хотела со мной разговаривать. То есть, честно сказать, ну, я никогда не думала вообще, что в программе я узнала, что есть покинутость, да, и что я и сама научилась покидать себя, и, в общем-то, покинула сама себя. Я подозреваю, где-то не может быть не совсем в детстве, но в ранней молодости точно. И очень долго она устанавливала связь, потому что мой внутренний ребенок вообще не хотел со мной разговаривать. То есть у меня не было никакого контакта. Я не понимала, в конце концов, что с ней делать вообще, да. И сегодня я уже понимаю, что, ну, как вам сказать, опустим то, что я сказала только что, что сегодня я не понимаю. После того, когда я нашла этот контакт, у меня абсолютно хорошо стали воспоминания из детства. То есть все воспоминания, мы уже были вдвоем, я уже была не одна, это очень здорово. Она мне рассказывала все вообще воспоминания. Это было интересно этот момент еще тем, что я очень много плакать стала. Я вот и плакала, и плакала, и плакала, и помнила все, и плакала. И вот весь целый первый шаг я, в общем-то, очень много плакала. Это что касается внутреннего ребенка. Что касается, хотела сказать, что мне очень сложно давалось вообще найти свою жертву. Да, потому что есть пункт, что мы проживаем жизнь с позиции жертвы. И это один из последних пунктов, который мне дался вообще. То есть, когда мне спонсор говорила, я ей начинала что-то рассказывать, она мне говорила, ты в жертве. Я вообще не понимала, о чем идет речь. То есть я ей говорила факты. Меня обидел вот этот человек, вот этот человек. То есть мне сделали больно. Это факт, ну это правда факт, да? Но я слышала в ответ, что я в жертве. И круг замыкался. То есть, да, спонсор это был последний человек, который, к которому я могла пойти. Но почему-то она мне чаще всего говорила, что ну выйди из жертвы. И это было непонятно. И это было вообще никак. И вот насчет жертвы я могу вам сказать точно, что я почти всю свою жизнь так и прожила в жертве. Да? Все меня обижали, все мне ставили палки в колеса, но это ничего не было видно. И вот без программы я точно не увидела вообще, что это прав... ну, что это реально мне надо выйти из жертвы. Вот как без круга, в общем-то, там треугольник... Треугольник Карпмана тоже мне очень сильно помог вот, ну, вот, по жертве, да, потому что мне пришлось, чтобы мне выйти из жертвы, мне пришлось найти вообще, как я туда вхожу. Вхожу я туда нормальным способом, спасателем, потому что, возможно, потому что я спасала папу, возможно, потому что мама постоянно мне говорила, да, что я должна помочь там или еще что-то, а возможно, отчасти от того, что мне было плохо внутри, и мне казалось, что вот... Ну, что вот если кому-то плохо, то это и так же плохо, как и мне, и мне надо было спасать. Все мои отношения строились на том, что я начинала спасать человека. Когда я начинала спасать человека, автоматически, ну, кому-то нужна помощь, но если я спасаю, да, то ему хочется отодвинуть меня, да. То есть, соответственно, если меня отодвигают, я в скором времени уже становлюсь агрессором. Или наоборот, какой там порядок, это не важно, да. Либо если я жертва, то очень скоро я становлюсь агрессором и спасателем. И все это вот по кругу. Тоже интересный случай, потому что у меня, ну, в отношениях, как это работает, я никогда не замечала. Но у меня были отношения с подругой, с женщиной. Мы дружили очень сильно, да. И вот конкретно в ее случае, да, я постоянно ее спасала. Я постоянно ей что-то советовала, я постоянно ее поддерживала, я постоянно ее спасала. И в один прекрасный день, когда она мне позвонила, да, и я тут же услышала саму себя, что я ей начинаю советовать, как ей поступить, что ей правильно надо сделать, да, это просто стало очевидным. То есть, ну, мне кажется, это вот именно потому, что уже так, ну, когда программа, когда ответы вот эти, когда работа со спонсором, когда малая группа, когда шаги, то есть это становится видно. И я даже на какой-то момент остановилась и просто не продолжила больше разговор. То есть я положила трубку, и я поняла, что я вхожу в треугольник ровно со спасателя. Почему? Потому что, ну, в смысле, вот именно с ней, потому что разговоры всегда такие были. Я ее спасаю, она это все выслушивает, через какое-то время я узнаю, что она этого совсем не делает, и я становлюсь злая. То есть, да, а когда сейчас, ну, кто-нибудь спрашивает совета, и я не спасаю, я просто сказала и забыла вообще. Человек может вообще ничего не делать, но меня это не волнует. То есть, это я не спасаю, я просто помогла и ушла. А когда я спасаю, начинаю контролировать, я начинаю спрашивать, а кто что сделал, да, а сделал или не сделал. То есть, мне надо непременно спасти, чтобы все это стало по-другому. Вот. А на чем еще хотелось бы остановиться? Даже не знаю. Я хотела бы вообще, я хотела с самого начала сказать, задайте вопросы по первому шагу. Здесь же ведь наверняка есть люди, которые как бы уже, ну, имеют вопросы по первому шагу, что...
Что спасти?
Нет, спасать точно не это самое. Но это прикольно, да, начать спасать всех здесь. То есть я бы просто дальше как-то развила это, потому что, ну, очень непонятно, что рассказывать. Спросите, пожалуйста. Сейчас, подожди.
Это, Жанна, большое спасибо за рассказ о внутреннем ребенке. Просто каждый момент, вот прожит до определенного момента, хочу спросить, как вот именно сам контакт, вот когда заговорила, что, ну, с тобой она.
Хорошо,
у меня точно так же не говорит еще просто.
Спасибо. Ну, я об этом разговаривала со спонсором, то есть я это рассказывала, я делилась с этим с малым количеством людей, потому что мне почему-то казалось, то есть, наверное, из-за того, что с мамой все время такие были отношения, то есть, чтобы я ей не рассказывала, она все время, ну, она была занята, она не со зла, но подожди, отстань, то есть, да, а вот это начать рассказывать что-то трепетное, чтобы тебе сказали отстань, это ужасно, и поэтому привычка такая осталась, поэтому я немногим говорила. И вот я ей сказала, она была в полном восторге, ну и посоветовала мне просто, ну, как бы не торопить события и просто наблюдать, что я, конечно, и делала. Еще она сказала очень важную вещь, которая мне понравилась, что внутренний ребенок — это контакт с Богом напрямую. То есть это, ну, это я, да, Криш тоже мне нравится, как говорит, внутреннее я. Ну, мне, я употребляю внутренний ребенок. То есть это я, что, в общем-то, Бог родил, да, и если при определенной тишине и спокойствии я слышу, ну и, наверное, и Бога слышу. Единственное, что я же его не слышу каким-то текстом. Я вот вдруг что-то там говорю или вдруг куда-то иду. Ну вот, вот так вот. И поэтому, ну, этот ребенок сидел. И вот она мне тоже периодически спрашивает, ну что? И я говорю, сидит и болтает ногами. Но я как бы вижу, что вот, ну вот сидит, она позволяет мне с собой сидеть, но в то же время она мне давала всю информацию. То есть я писала примеры, я очень много вспоминала, да. Даже в какой-то момент мне показалось, что я маленькая, либо представляла, либо либо мне казалось, что кто-то здесь есть. Вот такое странное. Ну, я не буду... То есть я это так с вами вот, ну, делюсь какими-то своими... То есть я вдруг почувствовала, что я, когда была маленькая, что я к ней туда приходила. Ну, это, конечно, какой-то уже из ряда фантастики, но вот такое вот. То есть я шла в те моменты, где было мне очень больно. И очень много там плакала, и очень много там... В конечном итоге текста никогда не было. Я никогда не слышала от нее, что вот садится ребенок и начинает говорить. Но я просто все больше и больше получала информацию. Очень интересный процесс был в том, что она вросла. Она росла, росла, росла. В один прекрасный день тоже очень яркое такое было воспоминание. То есть я понимала, что внутренний ребенок уже взрослый, я понимала, что он всегда со мной, что вот я иду, и это внутренний ребенок. Ну, то есть какие-то такие вот были. И тут вдруг я иду, и я начинаю плакать. И я точно понимаю, что это не я плачу, это тот подросток. И вот это было самое мое больное, это вот был самый вот бойкот тут, да. И вот это... И, то есть у меня текут слезы, но это не я плачу. Я тоже рассказывала это спонсору, просила, чтобы она мне поправила, если вдруг я тут, ну, что-то тут со мной. Ну, мне она ничего не ответила, потому что, наверное, мы никто не можем знать точно, правильно это, неправильно, правда это или неправда. То есть это какое-то... И точно так же слезы прекратились. К сожалению, ну, я... 14 лет, вот после того, когда я уже бросила школу, потому что мне там было очень тяжело, или там 15 это было, да, не помню, сколько, 15, наверное. И я ушла, и я прекратила бояться. Я, во-первых, сказала, что никто вообще не обидит меня никогда в жизни и так далее и тому подобное. То есть я просто, ну, если так можно назвать, убила своего ребенка. То бишь, ну, или поставила полный, то есть все. На 14 годам прекратился полностью контакт. Вот, то есть вообще ничего больше. Вот, поэтому у меня так, девочка, в общем-то, после 15 какого-то возрастного нет. Но я думаю, что это и не совсем важно. Ну, в общем-то, вот так вот.
Большое спасибо.
Пожалуйста.
У меня вопрос про то, что волнует меня. Уникальность меня волнует. Как отказаться от своей уникальности?
А зачем?
Ну, ты работала с этим? Ты, ну, вот, ну, у меня вот, ну, уникальность. Или мне расшифровать?
Ну, можешь расшифровать свое понимание или там,
ну,
в смысле,
что
именно вопрос?
Ну, программа учит, что мы не уникальны, да, я прочитал с ней книги, а я не могу понять, как это я не уникальна.
Хорошо. Я тогда сразу начну с конца. А, большая книга – это для взрослых. ВДА – это для маленьких. Я правду говорю, потому что когда в большой книге я была, ну, в 12-шаговой программе, как я сейчас привыкла называть, в большой, там было все понятно. Я не уникальная, хватит жевать сопли, да, пойдем помогать другим, откажись от эгоцентризма. Мне это помогло супер. То есть я осталась трезвая, нормальная, многие контакты на это самое, да. И тут вдруг ВДА. Ой, моя ты прелесть, ты такая уникальная. И я такая думаю, правда, что... И мне нормально сейчас совмещать это. То есть уникальность это, ну, я понимаю большую книгу, что они имели в виду, да. Но в ВДА они мне дополнили. То есть я не уникальна с точки зрения, что все здесь придурки, а я уникальна. Это точно нет. Но я уникальна, что ну, я не смогу, даже если очень сильно захочу, почувствовать то, что ты чувствуешь. В этом моя уникальность. И я вообще не понимаю, где будешь ты через минуту, где я. Ну и так далее и тому подобное. И зачем это все? То есть, ну, вот каждому. И поэтому в этом есть уникальность. Но мне почему-то кажется, что если бы я как алкоголик пришла в ВДА программу, то я бы, наверное, кончила жизнь в психбольнице с бутылкой в руках. То есть, наверное, надо сначала вот здесь мне, ну, понять, что я не уникальна, чтобы потом понять, ну, ты уникальна. Ну, это при моем эгоцентризме, потому что там, конечно, все это. Ну, вот как бы так. Да.
Вот у меня вопрос по поводу бойкота. Вот как здоровыми способами выходить из этого состояния? Потому что бойкота предупреждает и угодничество, и агрессию, и спасательство, все что угодно. Вот на основе этого и просят способы выживания. Вот поделитесь вам.
А, ну просто ты задала вопрос, как выйти. Ты сейчас же не в бойкоте?
Сейчас нет. Ну, в принципе.
Нет, ну и я точно так же. То есть я не смогла в тот момент выйти, ясный перец, да? Но это было, ну, как это все происходило, сейчас скажу. То есть вообще любая травма, она повторяется. Она повторяется, повторяется с меньшими количествами участников, с большими количествами участников. И вот в один прекрасный день складывается абсолютно непохожее, но, в общем-то, это тоже бойкот, да? Ну, то же состояние. То есть я на группе, группа большая, и я в резонанс с людьми абсолютно. То есть, да, я не могу понять, что они говорят, они не могут понять, что я говорю, да. И переживания были практически те же, и страх был практически тот же, да, что вот сейчас со мной не будут разговаривать, я одна. То есть и воспоминания, видимо, те же. То есть мне стало практически до помутнения, да. Но в тот момент я уже была как бы с Богом, ну, во-первых, с внутренним ребенком, а там же любящий родитель, который автоматически там же должен быть, да, и с Богом, да, и мне удалось остаться на месте, мне удалось высказать свою мысль до конца при вот этом вот похожем состоянии, да, и мне удалось потом абсолютно не подумать, что сейчас все не будут разговаривать, или даже если будут, то есть, но ничего не произойдет, то есть это было, как моя спонсор любит говорить, завершение гештальта, то есть, да, таких ситуаций было много, но в тот момент я никуда не ушла. Я когда-то сказала своему ребенку внутреннему, да, что бы сейчас ни происходило, я всегда буду на твоей стороне. Вообще, что бы ни происходило. То есть совсем. Да, вот. А я буду здесь. И поэтому, видимо, это уже тогда нормально работало. И мне удалось это все завершить, будем говорить. Вот. А к радости или к сожалению, я потом из того коллектива ушла, но значительно позже. И, возможно, на самом деле гештальт завершен. Ну, это нормальная манипуляция. Для этого нужно очень много шагов и очень, ну, тут как-то в двух словах не расскажу. Я точно знаю, что когда я уже обрела этого внутреннего ребенка, я очень сильно увлеклась им, да, и мне как-то постепенно все отодвинулись. Точно знаю, что в первом шаге мне пришлось ставить очень жесткие границы, очень много где, потому что моя мама, она через заборы трехметровые перелезет, не то что через мои границы. Вот, но я же уже понимала, я не могу ее обижать, то есть, потому что я уже понимала, кто она такая, что, то есть, она тоже не виновата, ну вот. Но мне приходилось отстаивать. Она, то есть, там в двери, а я там, да, закрывать. Вот. И поэтому, то есть, для меня, как тебе сказать, для меня сейчас есть, когда люди со мной не разговаривают, но это уже не бойкот. Я уже так это не назову. То есть они просто не разговаривают. Возможно, я не понимаю, почему. Возможно, им так нравится. Ну, возможно, я, ну, не тот человек, с которым хочется общаться. Ну, ладно, а что делать? Мы вдвоем. И мы пошли такие бродить. Чаще всего мы идем есть конфеты там и еще что-нибудь такое.
Угу. Жан, Татьяна забыла представиться. Вот, смотри, был такой вопрос. Чем отличается беседа от беспомощности, да, в первом шаге? Скажи, как, чем отличается твое бессилие от беспомощности? Как ты различаешь и какой опыт у тебя в жизни был?
Угу. Тут, наверное, нельзя сказать, что это опыт. Это вся жизнь была, в общем-то, в беспомощности и вне признания бессилия. Сегодня я понимаю бессилие. Бессилие мое, да, в чем? Что я понимаю, что я чего-то не могу делать, да, и отдаю себе отчет, что я это не могу делать. То есть, да, и тогда я могу попросить помощи. То есть, пока я не сказала себе, что этого я сделать не могу, да, то у меня очень много вероятностей попасть не то в жертву, не то в неуправляемость. То есть я буду биться. Вот. Как только я признаю, что я бессильна, у меня есть возможность попросить помощи. Вот так, только тогда, в моем случае. Да? Что такое беспомощность? Беспомощность можно сравнить с жертвой точно так же. То есть это когда я рассказываю всем и вся о своих проблемах. То есть, да, и ничего с этим не делаю. Да? Потому что, ну, беспомощные, истинно беспомощные, это старики, которые вот, ну, без помощи не могут куда-то подняться, ну, бессильные, да, или дети грудные, которые лежат в этом самом. Все остальное, когда мне взрослый человек начинает рассказывать, что вот есть причины вовне, и они тут меня убивают, это выученная беспомощность, как это самое, как привыкла говорить. Ну, или жертва, да, по-другому. То есть вот, вот этим она и отличается.
Когда под спонсорный впадает выученная беспомощность, что ты под спонсор делаешь? Отходишь, посылаешь, ну и так далее. Или все-таки что-то
надо? Ой, все по-разному. Все абсолютно по-разному, так же, в общем-то, как и со мной по-разному. Потому что, ну, как сказать, с подспонсорами вообще очень сложный момент. Потому что там, с одной стороны, надо вроде бы как и понять, и принять, и поддержать. А с другой стороны, вот если, ну, многие же уже знают, тут не первый день в программах, есть же вот этот перевод, да. Я как спонсор, да, не буду с тобой, когда ты будешь в болезни там и так далее. Ну, знаете, да, наверное, вот это про спонсора. То есть, и оно достаточно жестко звучит. То есть, если с подспонсорным подогревать им их болезнь, то... бесполезно. Второй момент, я же спасатель. Если я вступлюсь в спасение, то это уже все будет.
Ты грань чувствуешь, когда становишься?
Да, я все время ее чувствую вот в этом плане. А если бывали моменты, когда я клала трубку, и у меня начинала ходить голова, то я уже понимала, что я переступила. Ну, тогда просто я обсуждаю это со спонсором, что мне там сделать дальше как-то так, да. Ну, или становлюсь уже более внимательной в разговоре. Потому что это же очень скользко. С одной стороны, вроде надо поддержать, да, а с другой стороны, вот это вот. Все. Ну, как-то так.
Еще какие-то вопросы, может быть, есть.
Привет, меня зовут Елена, группа «Театр». Вот мы признали свое бессилие, да? Вот что в твоем понимании мы? Как ты понимаешь вот это вот «мы»?
Просто мы, все здесь сидящие. Я не знаю, я как-то не... Каждый шаг я трактовала от себя, что я признала бессилие. А слово «мы» — это просто обобщение, потому что писал не один человек, возможно, или просто от имени ВДА. Вот я так понимаю. Потому что каждый шаг я не рассматриваю как «мы», потому что, ну, кто мы? Ну, или мы вдвоем, хорошо, да. Может быть, мы с внутренним ребенком и с Богом. Мы втроем сейчас живем. Если только так. А так, в общем-то, каждый шаг для себя только.
Скажи, пожалуйста, а у тебя стерялась когда-нибудь связь с внутренним ребенком? Ну, стерялась какая-нибудь?
Я не помню каких-то явных. Я просто очень хорошо помню вопросы спонсора, когда я... как наступает неуправляемость, да? Ну, вообще, мне нравится вот это вот короткое определение неуправляемости, когда лошади понесли. То есть, да, потому что сейчас она уже видна, неуправляемость, да? Что вот она, да? Она уже тихонько так, как этот самый. А когда вот только начиналось, да, то есть я такая раз, шаг куда-то сделала в сторону, и я в неуправляемость, то есть я не вижу, где я вообще. Вот, но для этого есть спонсор. И когда я начинала писать слезные смски там или обидчивые смски чаще всего. Потом очень клянчила аудиенции, потому что мне надо срочно поговорить. Мне очень плохо, я говорила, мне очень больно. И вот она, первый вопрос, я помню, она мне задавала сегодня: где ребенок? И я чувствовала внутри злость и раздражение. И тогда я понимала, что если, ну, во-первых, отрицание, оно, ну, я еще с той программы помню, если я раздражаюсь, если мне что-то не так, значит, я чего-то отрицаю. То есть я не хочу этого слышать, мне оно болезненно. Вот, и поэтому, как только она мне говорила, где внутренний ребенок, я начинала ерзать и говорила: вообще, при чем? Подожди, дай я доскажу. А она на меня смотрела на скайп, она любит вот так поставить камеру, что я ее очень сильно вижу. И я такая, ну, я стихаю, потом такая: нет, подожди, что ты хочешь сказать? Она: я просто спросила, где внутренний ребенок? И я говорю: ну, нету. И она дальше на меня смотрит. И, ну, и все, и я пошла за ним. Опять дальше, да. Это было в самом начале, да, были эти моменты. Я просто вот как-то сразу на вопрос там, как я это искала. Ну, потому что я когда ее теряю? Когда я впадаю в неуправляемость чаще всего, да? И когда я уже больна, и все, и постепенно все уже становятся плохими. То есть, да, так я уже, естественно, потеряла. Но это было потому, я так думаю, что непривычно. Сейчас это естественное. То есть это даже не очки, это там рука. То есть я ее уже как-то не теряю. Вот. Как по ощущению.
Еще вопросы есть? Ну, если нет, наверное, можем и закончить.
Спасибо. Вера,
да? А.
У меня вопрос по поводу любви. Вот со временем работы в программе, чувствуешь ли ты изменение вот этого состояния в тебе? Становится ли его больше по отношению к близким людям?
Любви к людям? Ой, что ты? Я, кстати, забыла сказать, что я сейчас уже в шестом шаге. Я как бы... Хотя бы любовь к себе укрепляется. Потому что любовь к близким людям – это такое непривычное состояние. У меня, ну, допустим, близкий человек, ну, вот у меня мама и сын. То я все время думала, что единственного человека, это точно уж я люблю, это сына. Но оказалось, нифига. Вот. Я хотела, чтобы он вырос кем-то, я хотела, чтобы он стал кем-то. Я все время что-то хотела. Я даже не увидела, когда я это начала хотеть. Да, и горько оплакивала. Почему? Потому что мама от меня все время что-то хотела. А я, особенно когда начала уже пить, я часто закатывала вот эти пьяные истерики и говорила: ты мне хоть скажи, что ты меня любишь вообще, понимаешь? А она мне что-то отвечает, а мне не хватает, мне непонятно. То сына я как бы точно так же, вот постоянно что-то хочу, что-то требую. Вот, поэтому любовь к людям... Мне единственное, что один раз указала спонсор на это, но я не понимаю, что такое любовь все равно. У меня был такой процесс, что я когда рассказывала, вернее, спонсору, что пришла там женщина, и что-то с ней происходило, и как мы с ней общались, и что ей что-то там помогало или что-то ей говорило. И когда я это все рассказывала, вот, то она меня выслушала и говорит, что ты чувствуешь к ней любовь. Да, во-первых, первая мысль моя была, что вообще-то она о чем вообще, что у меня какие-то наклонности к женщинам, что ли, стали. То есть я не поняла вообще, то есть я не понимаю, что такое любовь. Вот любовь, да, вот с другой стороны, Бог меня любит, я это понимаю, но у меня это и остается у Бога. То есть Он умеет любить, а я как бы... Есть ли слово «любовь», это соответствует полам, ну, отношения между полами или там, вот как она намекнула, что я люблю эту женщину. Я стала и не понимаю, о чем речь. Но она мне начала объяснять, что, говорит, когда ты это говорила, когда ты это, ну, рассказывала про нее, да, рассказывала о каких-то действиях, да, то есть, то у меня, ну, на лице это было написано, то есть, да, это было бесхитростно, это было очень чисто, это, ну, это что-то было такое, что вот именно можно назвать любовью. Да, и была там забота, было там желание помочь, и не было никакой корысти. То есть это слышно. Я и сейчас, поскольку я уже, ну, давно работаю так, и, ну, со своими девчонками это все очень слышно и видно. Но сказать, что я ее испытываю, мне кажется, это преувеличить пока. Ну, У меня хорошее уже отношение, у меня много обид ушло, у меня я не ведусь на какие-то манипуляции или обиды кого-то. Вот. Не строю козни, не планирую, как убить. Здороваюсь абсолютно сразу же, если у меня с кем-то даже возник вопрос в конфликт. И это не насильно, а потому что все. Ну, то есть я не, правда, не, нету ничего внутри. Но мне кажется, что это, может, приближение туда, но я не думаю. А может, это и есть любовь. Потому что говорят же, что любовь, она отличается от того, что... Ну, мне так спонсор мне сказал, что о чем ты привыкла думать вообще. Ну, то есть это две разные вещи. Еще мне говорили, что можно вот безусловную любовь там загуглить, там где-нибудь посмотреть, на духовных сайтах, на этих посмотреть еще, что туда вкладывали вообще, что именно. Вот. Ну, как бы так.
Елена Славинск. Вот опять про любовь вопрос. Такое вот ощущение, боялась ли ты когда-нибудь любить? Боишься ли ты сейчас любить? Вот есть ли какой-то страх перед любовью?
Не знаю, после всех этих вот семейной этой вот жизни, после того всего бойкота и после того, как я уже сказала, что больше никто не будет меня обижать и вообще никто не сделает мне больно, то есть там автоматически все это было вырезано. И я думаю, что это и есть боязнь любить. Да, но она же трактовалась по-другому, то есть это же все чувства были скрыты, заморожены, убиты, запрятаны, и я просто трактовала, да пошли вы все вообще. Но это и есть страх. И, конечно, первое самое, что у меня начинало размораживаться, я в анонимных алкоголиках помню, очень часто были эти темы про страх. И они меня так раздражали, и я все время, когда доходило слово выступать, я говорила, да нет у меня страха. То есть я даже умудрилась забить страх, чтобы его не чувствовать. То есть все до такой степени забито. А что это? Ну, потом я в терапии только, когда начали говорить про слова, говорю, давайте подумаем, что вы чувствуете. Оно вызывало у меня, как будто я сижу на иголках на каких-то. То есть это какие-то непонятные вообще. Ну, год у меня было групповой терапии, и меня немножко как бы объяснили вообще, что такое чувство. Так вот, и постепенно. Поэтому все это было так забито, что да, я думаю, боялась. Но все время я говорила, что я не хочу. Не хочу, не буду, это там не для меня вообще. Вот. А сейчас боюсь или нет? Нет, сейчас не боюсь. Но у меня с Богом пока еще ведутся торги. Я все-таки думаю, что у него вкус не очень. Мне кажется, он что-то там мудрит. Ну, я там, ну вот мне бы вот там. И я очень осторожна, потому что, ну, как бы прошу, что именно попросить. Потому что мне кажется, что если попросишь любви, то он обязательно какого-то нищего с котомкой, за которым я уйду на край света, буду нищенствовать и жить. Ну, вот мне не очень пока. Я как-то А просить, вот, видишь, хорошо про Бога сказал, тебе надо просить. А у кого просить? У Бога. А попросишь, он даст. Надо аккуратно просить. Да. Потому что у меня был момент в анонимных алкоголиках, я попросила любви. Я не очень помню, что я просила, но я почему-то мне казалось, что я просила, я хочу не обращать внимания вообще там. Ну, то есть, знаете, такая жертва какая-то, такая... Мне не важно там, что у человека есть. Ну вот, я правда, вот это был текст этот. Я дословно не помню, что... То есть дай мне увидеть в человеке человека. Мать Тереза такая, да? Вот как я могу увидеть в человеке человека? То есть человек изначально человек. Но я хотела так... И это был ужасный опыт. Сейчас я пока не прошу, потому что я боюсь. Я контролирую слова и по одному слову дописываю. Да, потому что я получила, в общем-то, то, чего хотела. Я почувствовала любовь, я почувствовала какие-то эти самые. Но на меня наплевали и размазали, в моем понимании, да. Но я не в обиде. Я сказала, Боже, я проконтролирую каждое слово. Я не прошу пока. Но не боюсь, наверное. Боюсь, но... да.
Как у тебя сейчас вот с принятием себя, реальности, и уходишь ли ты с помощью деструктивных способов от этой реальности? Ой. Зависимости
всякие. Нет. Нет, если коротко, то нет, но ты так как-то такими словами грамотными прочитал, все, молодец. Нет. Нет, я сейчас, ну, да, могу тебе сказать, у меня сейчас другая, как сказать, заморочка. Я не очень умею планировать, и у меня нет времени. Вот. И я волнуюсь, чтобы мне не впасть в жертву. Потому что я постоянно пытаюсь кому-то сказать, что я прихожу с работы, мне надо с подопечными, а потом мне еще что-то надо, я бедная несчастная. Мне некогда уйти куда-то. То есть, понимаешь, мне вот некогда уйти. Я не умею планировать дни, потому что времени-то у меня есть. Ну, вот как бы с принятием себя, да, абсолютно, да. Иногда волнуюсь, потому что мне кажется, что я сейчас так себя забалую, что начну принимать уже абсолютно все. Наверное, надо что-то... Спонсор напоминает, он говорит, там воспитывающий родитель должен быть. Но мой воспитывающий как-то... Он только выйдет, и мы такие, нет, мы посидим. Ну, ладно, мы посидим. Не получается воспитывать сильно. Я такая, да. Пока мы балуемся.
Хорошо. Время как бы закончилось. Да, давайте сделаем перерыв. Следующее, начало следующего часа у нас будет.
И седьмая традиция у нас. Да. 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 Баночку не видел.